Я хочу продолжить эту тему, которую мы уже... Это два урока о том, что мы можем сделать, чтобы Тора не забылась, даже наоборот, что и нам, такие простые люди, как мы, у нас было свое дело в том, чтобы Тора не забылась. Есть, конечно, тоже на прошлом уроке такой более идеальный вариант, когда человек действительно удостаивается впитать внутрь себя святость Торы, свет Торы, и он все это постигает, и важность, и величие. И через внутреннее постижение он работает над собой, помогает своим детям, помогает другим. И делает все, что от него зависит, чтобы действительно слово Творца раскрылось в этом мире, как бы умножилось его раскрытие, и умножилось изучение Торы, умножилось распространение. Это, конечно, самый лучший вариант. Однако он не всегда реально осуществляется. Потому что не всегда люди по тем или иным обстоятельствам действительно удостаиваются постичь внутри себя красоту, величие, света Торы Всевышнего, так чтобы они, весь этот великие слова Орахаима, великого святого Орахаима, говорит, чтобы все люди понимали бы всю сладость Торы, они бы как сумасшедшие бежали за ней. Мы пока не сумасшедшие, значит, мы, наверное, еще не почувствуем, не понимаем. То есть неспроста Орахаим назывался не Орахаим, свет жизни. Значит, да, много чего чувствовал, понимал. Но мы сейчас не говорим про Орахаим. У него есть своя великая лепта, тоже второе не забылось, понятно. Мы говорим о людях более простых, чем Орахаим. Я хочу одну вещь немножко объяснить. Это вещь глубокая. Есть такое очень глубокое каббалистическое понятие, которое сегодня стало, так сказать, уделом более широких слоев, изучающих Тору. И даже не изучающих, а просто почитывающих, скажем так. Называется это понятие «Ора макив вора пними». Свет окружающий человека, это ора макив, и ора пними человека, свет, который в нем внутренний его свет. Я сейчас не буду касаться кабалы в этом теле, не это сфера наших занятий здесь. А то, что касается нас, постараюсь немножко объяснить. Например, то, что мы говорили на прошлом уроке, когда человек приобрел, то, что называется, внутренний свет Торы, в нем самой, относится к понятию ора пними, внутренний свет. Он его обрел внутри себя. И внутренний свет на него действует, живет по нему. Есть другое понятие – ора макив. Окружающий свет часто, он может быть гораздо более, намного выше и больше, чем внутренний свет человека. Именно поэтому так называемый ора макив человек не в состоянии его воспринять. Слишком высокий, слишком большой, поэтому он остается вне его. Но он его тоже освещает и тоже где-то его тянет за собой. Я хочу привести очень пример, который уже когда-то здесь, по-моему, говорил. Ну, мы читаем иногда о деяниях великих праведников, великих мудрецов. эти деяния, они выше нашего уровня, мягко говоря. Выше. Мы их не можем воспринять. То есть мы не можем воспринять для себя как указание к действию, чтобы стало частью нашего естества. Это далеко от нас. Слишком далеко от нас. Слишком высоко для нас. Но при всем при этом это да нам светит. Я был такой разговор как-то с моей женой. Я рассказывал о величии дома благодеяния нашего великого учителя Рав Хаима Соловейчика из Бриска. В дом принимал, там жили обездоленные сироты, вдовы и так далее, бездомные. Он их кормил и так далее. Выращивал подброшенных младенцев, которые же матери не могли их выкармливать. Он нанимал. Эти вещи известны, много документов по этому поводу, историй. Я спросил жена такую вот вещь. Какое к тебе это имеет отношение? Я ответил ей. Это имеет отношение такое, что когда будет какой-то гость, ну, как пример я сейчас говорю, когда был какой-то гость, который будет вести себя, может, не так мне хочется, я отнесусь к нему более терпеливо. То есть уровень Рав Хаим Бриска, да, как его дом Байт шел Хесед, дом Хесед от него был, он для нас совершенно это выше наших понятий. Но это где-то нам светит. Где-то нам светит. И мы можем просто чему-то, каким-то, даже если мы не можем воспринять этот свет, какие-то отблески его мы даже да можем воспринять. Отблески да могут нас в чем-то помочь нам исправиться. Они изменят немного сферу нашего выбора вопроса благодеяний. Они изменят. Хотя для нас это вещи, которые выше нашего постижения и так далее. Есть удивительная вещь. И эта вещь, она, в частности, она ясно видна в святых женщинах Израиля. Святые женщины Израиля, они не изучали Тору. Но при всем при этом у них было величайшее почтение, любовь и желание, чтобы их отцы, мужья, дети и другие занимались Торой. Они постигали своим нутром важность и святость Торы. Хотя они не занимались. Не занимались. Просто маленький пример. Маленький пример, но очень такой показательный пример. Я удостоился некоторое время учиться, несколько лет в Ишивот Мир. И был у меня период, когда учился Хеврута с сыном великого Раши Ишивы Мир, Рав Хаима Шмулевича. Я учился с его сыном Рав Мейером Хеврута, и причем так как там был Бейт Амидраш был переполненный, то у нас там не было на места. Мы сидели, учились в квартире его мамы покойной, тогда еще была жива, вдовы Рав Хаима. У него была квартира при Ишиве. И мы там сидели, учились, так сказать, ежедневно. Как-то там пришел один гость, искал Рабанит Шмулевич. И он просто, он был, по-моему, он был гостем из Бельгии. И я с ним как-то разговорился, и он рассказал мне, почему он очень хочет рабыню поблагодарить. Почему? Потому что она, как она его спасла. Как она его спасла. Он был молодой парень, приехал учиться в Ишивот Мир. И у него было тяжелое расстройство желудка. Требовалась длительная, серьезная диета, которую, понятно, в столовой ешивы он не мог получить. И он, нет выхода, так он должен вернуться домой в Бельгию. Потом как-то узнал Рабанит Шмулевич. Сообщил, что никуда в Бельгию не поедет. Она его специально будет готовить для него все то, что ему нужно, чтобы он только мог учиться. Поймите, еще в мире не было нехватки в учениках. Там было много учеников. Он-то был один из, где-то в те времена это было еще не тысячи, как сейчас, но один из нескольких сот. Он не был ни племянником, родственником, ничего. Сказать, что он обязан готовить эту диету, конечно, нет. У меня нет такой обязанности. Это мама делает. Но впитанное в ее естество ощущение важности изучения Торы, оно проявилось в том, что она ему всю зиму готовила ему то, что нужно было есть. Нужно было, чтобы он мог дальше сидеть учиться. И я это наблюдал, понимаете, вы мне скажете, ну, вот Рабанит Шмулевич, она была дочкой главы еще от мира, Рейзера Финкеля, женой еще нашей Шивы и так далее. Ну, что, ну, это понятно, то, что это люди, которые, что не нашего с вами круга. Но она при этом Тору не учила. У нее это было что, впитано из других каналов. И более того, я с ним сталкивался, мне по долгу службы приходится иметь, я имею дело со спонсорами, которые помогают нашей деятельности и так далее. Наблюдал людей, которые были счастливы дать нам деньги, чтобы дать возможность учиться детям на Шахедер онлайн или что-то другое. Люди учат Тору, и говорю о людях, которые не выросли в домах, подобных дому Рав Хаима Шмулевича. Это мы сейчас здесь женщины были, между прочим. Откуда это берется? И тут я скажу одну вещь. Есть святость душ нашего народа, которая, такое выражение, даже если он сам не постигает, но его внутреннее чутье, да, постигает. Это постижение важности, величия и достоинства Тора. Даже если не учился, и его этому никто, это даже называется, не привил это. И опять же, я не говорю, что это есть у всех. То есть потенциально оно есть у всех. Просто часто наша внутренняя глубина нашей души так похоронены под слоем грязи, под слоем чуждого духа, чуждых идеалов, что до этого трудно добраться, И почему я сейчас об этом говорю? Я объясню почему. Я хочу сказать, что реально у всех евреев есть возможность от души, много сделать для того, чтобы наша святая Тора не забылась, а наоборот, была принята нашим народом и распространялась по всему нашему народу. То есть есть потенциал в наших душах, который не зависит полностью от того, сколько мы учимся, и нравится нам учеба или нет, оно относится к где-то нашему внутреннему постижению, нашему внутреннему духовному чутью. исходит из святости наших душ. Дальше она святость очень глубоко похоронена, но она есть. У нас есть постижение величия Торы, святости Торы и желание у нас был удел в расстоянии Торы Творца. Мне довелось последние пару дней редактировать один материал Хафец Хаим в книге «Шмират а-Лашон». Он там пишет одну фразу, которая просто меня захватила, эта фраза. Если бы предложили бы еврею, вот постройка храма, она возможна, она просто стоит денег. Стоит денег. Ну, надо каких-то жалких 10 миллиардов для строительства храма. 10 миллиардов это от себя, Хафсхайм уже не пишет по 10 миллиардов. Каждый еврей дал бы все, что он мог, чтобы у него была доля в храме. Для Хафсхайма это было совершенно очевидно. Совершенно очевидно. И помните, Хафец Хаим уже видел развал этого поколения. Это не было поколение 300 лет тому назад. Поколение наших, когда родились наши бабушки и дедушки. Это поколение было очень тяжелое было поколение. То есть о чем-то он не говорил там ни о мудрецах, не говорил о тех, кто изучает Тору, говорил о каждом еврее. Каждый. Почему? Я вам это объясню в двух словах. Есть вот одна заповедь в Торе, то мы сейчас не исполняем ее, но мы даем просто память об этом полшекеля. Магацита шекер, который давали на службу в храме. То есть у каждого еврея все это была доля. Доля служение в храме, то, что мы читали, кроме того, во второй книге Шмот, каждый еврей давал, участвовал в строительстве Мишкана. И там есть такие слова. Это не просто это была такая дань, которая обязывали, облагали этой данью. Там написано, понимаете, надив лев, только абсолютно добровольно это шло. Надив лев. Откуда это берется? Откуда это берется? Это надив лев. Когда есть в наших душах заложена эта самая искра Творца, которая называется наша душа Хелеха Лакама Малу, частица Божественного. В смысле этой вот частицы мы хотим святости, мы хотим раскрытия Всевышнего в этом мире, хотим, чтобы весь мир был освящен словами Творца. Она есть это. Да, безусловно, если человек стал ничего нечестивцем, то эта часть души не может его оставить и оставляет. И у него таких мыслей, пока он не делает чего, может не возникать. Не возникать. Однако мы видели эту вещь даже у нечестивых царей Израильского царства, упоминается их уважение к Торе, их мудрецам Тора. Нравится. То есть это настолько плотно впиталось в душу нашего народа, даже когда уже более высокие уровни души у них были отсечены. Эта часть, это почитание Тора еще сохранилось. Более того, это где-то есть даже не только у нашего народа, а также у народов мира. нашем Талмуде упоминается достоинство Эдома. В Эдоме есть, есть у Эдома почитание к мудрецам Торы. Есть такая вещь. Есть такая вещь. То есть где-то, где есть человеческая душа, есть потенция увидеть, почувствовать величие, святость Торы и как-то это действует на нас. Действует. Даже если человек очень-очень далек от изучения Торы и постижения. Это то, что я назвал сегодня Ора Макив, окружающий свет, который в нас не вошел. И тут только одна вещь принципиальная, о чем я хотел сегодня поговорить. Мы, безусловно, должны всеми силами трудиться, удостоиться, чтобы Тора стал нашим внутренним светом. Чтобы эти самые внешние проблески, которые у нас освещают нашу душу снаружи и показывают нам величие, святость Торы, чтобы они стали, вошли в нас внутрь. Однако, даже если не всегда это у нас ценно получается, нам надо этот внешний проблеск света использовать, их не отталкивать, а себя наоборот. Ну, просто пример. Простой пример. Есть вещь, которую нам, я наблюдал в нашей семье неоднократно. Наши более старшие поколения не были людьми, соблюдающими то, наших не было. Я наблюдал моего папу покойного, моего тестя, как они видели это, реагировали на вызов к Торе своих внуков в день бар-мицвы. У них была истинная радость, истинная ощущение святости этого, этого события. Истинная радость. Ну, как-то даже один сказал следующую вещь, я бы тоже был, хотел быть таким. Он таким не стал. Но это о чем это говорит? Говорит о каком-то проблеске, о позыве истинной еврейской души. Вот нам надо эти вот, знаете, у нас всегда, у нас всех есть наш стандартный, обычный уровень, на котором мы находимся. Есть также этот проблеск души, более высокий, где мы иногда нас освещают. Каждый из нас есть уровень, называется оропнение, внутренний свет. И более высокий, который мы не можем пока еще в себя принять, это внешний окружающий нас свет. Ну, нам надо на него реагировать. Хочешь реагировать? Я вам просто один маленький пример. Пример. Мы жили много лет на юге, в такой замечательной общине города Афаким. Я помню, когда моя покойная мама первый раз приехала к нам в гости из Америки в Афаким, это было место, скажем так, очень неприглядное с точки зрения человека, привыкшего к культуре внешней, газонам, садам и тому подобное. Сейчас к личным особнякам, как это было принято, в том месте это жила в Америке. Но моя мама это не, она это не смотрела, она смотрела на людей. И ей очень понравились люди, изучающие Тору. Очень понравились. Она сама о Торе понятия никого практически не имела. И так понравилось. Что мама сделала с этим? Она решила, что должна мне всячески помогать учиться. Финансово. Всячески помогать учиться. Я никогда об этом не просил. Понимаете, есть у нас много-много способов, как проявить наше видение величия, святости Торы. Это поддержать детей, которые хотят учиться. Это помочь кому-то другому. Я вам просто маленький пример. Иногда приходит соседка к соседке за советом. Крупная одна история, которая была в этом городе Иерусалиме лет, по моим представлениям, так 70 тому назад. Одна соседка пришла к другой и начала жаловаться, что вот ее сын учится в хедере, но как-то того тугодум. Тугодум, как-то плохо у него это идет. Он может лучше послать его учить какую-то специальность, чтобы он как-то руками на жизнь зарабатывать. Соседка подумала, сказала, ты все-таки отправь его в ешиву Ктана, так называемую малую ешиву. Этот мальчик, это был мой учитель Раб Хаим Камил. И сколько, какая заслуга есть великая уже самой соседки, которая посоветовала его маме все-таки отправить его пока еще поучиться. Это есть еще история. У меня еще есть мой друг, который был точно такая же история с его мамой. Точно такая же история. Знаете, есть у нас много-много аспектов, где мы можем, должны впитать в себя понимание важности. Чем, то есть до постижения истинной важности Торы нам далековато. Но каждый на своем уровне, он да, может что-то почувствовать, что-то узнать, что-то поддержать, где советом, где деньгами, где добрым словом, поддержать того, кто трудно учиться, поддержать того, кто сына, зятя, ну и так далее, и так далее. Понимаете, это точно так же, как уже говорил, это изучение Торы, это не удел единиц, это не удел касты, это удел всего нашего народа. Так и удел передачи Торы из поколения в поколение. Не так, чтобы Тора не забылась. Это удел каждого еврея. Каждого еврея, каждой еврейки. Каждый из нас может очень много сделать для этого. Если, конечно, не будет только эгоистом. Эгоистам это трудно. Всегда можно помочь добрым словом, помочь советом, помочь делом, помочь деньгами. Где, как сделать так, чтобы наша великая святая Тора, которая была дана нам на горе Синай, в дни, которые еще называются Шивотом, она раскрылась, осветила нашу бренную земную жизнь высшим светом, осветила наши поступки, осветила все внутри и снаружи. Это дело всех нас. Добавлю просто еще одну вещь. Это вещь актуальная. Хотя мы об этом уже говорили, но скажу это еще раз. Есть иногда у человека большая боль. Большая боль. Он хотел учиться, не получилось. Он хотел удостоиться радости учения Торы. Не получилось. Не получается. Почему же так, я не знаю. Я не на месте Всевышнего. Я не знаю. И что, значит, такого человека тоже намолиться за самого себя и трудиться на Торе, я без сомнения. Однако есть еще один, кроме этого, есть еще одна вещь. Мне сказал мой учитель Рав Хаим Яаков Фридман, основатель еще о цифрах, немножко о своем тесте. Тесте я помню еще, он видел его живую, когда был еще в жизни, он был из старейших учеников Ишивы Слободка, еще в Слободке, не здесь. 100 лет тому назад, с кусочком. Мне сказал его зять ему такую вещь. У него всю жизнь болело, что его друзья стали величайшим светочем народа Израиля, а он нет, он не стал. Эта боль проявилась в его внуках, что внуки его были большими-большими будущими мудрецами Торы стали. Как это связано? Как боль у дедушки превращается в Тору у внуков? А молитва, поддержка, желание этого – это великая вещь. Да, у человека, ему болит, что вот он не удостоился так, как он бы хотел. Между прочим, я скажу одну вещь. То, что это болит, это хорошо. Когда человек отрежет ногу, он чувствует, боли не чувствует, это гораздо хуже, чем то, что он чувствует. Лучше все-таки, он все-таки что-то мог бы исправить. А не думать, что и так тоже хорошо. Единственное, что, конечно, важно, чтобы человек из этого не впадал в депрессию, плохое настроение. Есть понятие такое «отсвуд», печаль, а есть «мрирут», горечь. То есть в чем разница между ними? Одна печаль, вообще человека в тряпку. Худший вариант этого – это клиническая депрессия. Худший вариант. А «мрирут», когда человек в состоянии горечи, может мир перевернуть. Мир перевернуть. Ему что-то болит, и эту боль это обращает в активную деятельность. Просто пример. Известная вещь, что то, что говорил о себе сам Рав Испонович, Рав Канеман, и другие ему говорили то же самое, что ту боль, которую он пережил, когда потерял почти всю семью во время катастрофы, и всю свою общину, и Шиву, и так далее, он эту боль обратил в энергию построить заново Ишиву Понович. Все это обратил положительную энергию. То же самое, когда у человека есть боль. Ну, бывает, когда, допустим, боль. Это тоже бывает боль, когда девушка вообще хотела, чтобы муж ее был большим отрицом Тора. Она вышла замуж и надеялась на это, но он как-то не очень, он не так учится, чтобы этого, как бы хотелось. Это не причина ломать семью, скажем так. И причина устроить геном мужу в этом мире не причина. Это причина пытаться помочь детям, помочь, поддержать, не заставлять, а приободрить, чтобы ее желание, чтобы ее был дом Торы, он раскрылось в детях. Это тоже не эти вещи, которые не находятся в наших руках. Мы не можем заставить наших детей учиться. И жена не может стать своему мужу учиться. Но всегда есть, надо знать, как желание, чтобы была в наших домах была Тора, как его реализовать. Как его реализовать? Он реализуется не из-под палки, не криками, не наказанием. Есть замечательная Игерет Агро, послание Агро своей жене. Это было поколение не наше. Тогда можно было еще воспитывать детей строго. Он там пишет, как надо строго воспитывать детей наказаниями и телесными наказаниями, если не будут клятся, будут обманывать и т.д. и тому подобные вещи. То, что касается изучения Торы, поддержка, призы, тут вдруг все наказания исчезают. Есть прекрасная русская поговорка, можно коня опустить его морду в воду, но нельзя заставить его пить. Невозможно это сделать. Поэтому у нас всех, мы можем, мы должны думать, конечно, про самих себя, чтобы мы тоже достойны Торы. И думать, если по каким-то причинам нам это очень тяжело не получается, постараться это же на желание реализовать всеми другими способами. Поддерживать в наших детях, в наших учениках, даже в людях незнакомых. Потому что Тора всегда, которая изучается, она имеет отношение к тому, она относится к тому, кто был причиной, почему она изучается. Поэтому, когда человек поддерживает Тору, считается, как будто он сам учится. Всего хорошего, good job.